на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Кобрыне на Берасцейшыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Аляксандра Лукашэнкі ў горадзе зрабілі падвышаныя захады бяспекі, былі затрыманыя некаторыя актывісты апазіцыі, перадае Алесь Дашчынскі.
У Кобрыне Александр Лукашенко приземлился на вертолете, каля узведенной до свята рядовой арены. Оглядевши узбережную, Ракі Мухавець, и он сказал.
Вычистить набережную бульдозером, привести в порядок, это же можно было до дожинок. Это надо каждый год делать. Бесплатно, без всяких вложений. Надо комитету госконтроля посмотреть города дожинок. А то мы вот так вот сделаем, пахаем, поухаем, все хорошо, красиво, а потом все начинает рушиться.
На минулых дожинках у Орши Александр Лукашенко заявил, что Беларусь Беларусі атрымалі кубанскі ўраджай і нават абышлі кубанцаў. Сёлета ў Кобрыне ён скардзіўся на дрэннае надвор'е. Валавы збор зерня склаў 9 мільёнаў тон, крыху менш, чым у мінулым годзе. Толькі тры вобласці дасягнулі прыросту ўраджайнасці. На наступны год ён загадаў сабраць 10 мільёнаў тон. Таксама Лукашэнка паабяцаў, што яшчэ цягам года-паўтара працягнецца дзяржаўнае датаванне сельскай гаспадаркі.
Я ўжо доўгае время, года 3 гатовлю вас к таму, што мы потихонечку будем уходить от доплат, дотаций на гектар, килограмм и литр. Это еще год-полтора, и с новой пятилетки государство должно заниматься государственными проектами.
С нагоды приезду керовника Беларуси у Кобрыне принятые повышенные меры безопасности. Спецслужбы затримали и отвезли у посторонок на несколько годин активиста партии БНФ Александра Меха.
Я пошел с сыном гулять по городу, и когда мы пришли в гандлевые рады на уходе у парк имя Суворова, ко мне со спины подошел человек у гражданской вопратки, схопил меня за руку, пытался ее заломать, сказав, що я затриманий, і він казав, що є анонімне телефонування, що зі мною є зброя. І в зв'язку з тим, що весь город зараз зачеплений, ми хвилин 30 з ним ходили по городу, щоб він мене привів у це УВД. Тому що була і служба безпеки, тут інші міліціанти нас просто-напросто не пропускали. Коли ось ми блукали, ми якраз вийшли на кортеж першої особи держави. Потім ми відійшли у бок, і він викликав спецмашину, і ось у цій спецмашині мене вже привезли у УВД. І коли ми їхали у цій спецмашине. Яны провели обшук, забрали у меня пашпорт, гроши, рамень, золотое кольцо, обручальное.
У пастарунку на Александра Меха склали протокол затримання и сказали, что поступило телефонование, что его нібыта были наркотичные сродки. Міліціянты зняли отбитки пальцев и отпустили активиста.
Расказываю Олесь Дашчынскі. Дарэчы, больше информации про проблемы с хуткім будаўніцтвам на передадні дажынак вы можете знайсці на нашем сайте свобода.орг. А Александр Мех не адзіны у Кобрыне актывіст апазіцыі, які пацярпеў ад дажынак. Расказывае Вячаслав Кулік.
З Берасця ў Кобрын тэрмінова выехаў праваабаронца Юры Жадобін. Ён паведамляе.
Ні адна кантора не працуе. Мы спрабавалі да гэтага далучыць адваката, так усведамляючы, што тут могуць і наркотыкі падкінуць. Наркакантроль гэта справа небяспечная. Ім патрэбна будзе пасля ўсяго рабіць добрую міну пры дрэмнай гульні, то бок сябе абяліць. Таму магчымы наступствы. Мы хацелі на самай ранняй стадыі далучыць да гэтага адваката.
А вось што паведаміў нашаму радыё сябра руху за свабоду Станіслаў Чарніцкі.
Да я сёння пад хатнім арыштам, поэтому я нічога не бачу, нічога не ведаю. У мяне нават у хаце супрацоўнік сядзіць.
Гэта ваш ці прыезны які-небудзь чалавек?
Наш, наш. У іх такая праца. Мы ўсе гэта разумеем, яны таксама. Глядзім па БТ прамую трансляцыю таго, што праходзіць у 30 метрах ад хаты.
Паводле праграмы фэсту у Кобрыне гасцей жыхароў сёння забаўляюць ад раніцы. На вуліцах Суворава, Дзяржынскага і Пушкіна разгорнуты гандаль таварамі беларускай вытворчасці. Удзельнікі нават таннага распродажу скардзяцца на нізкую актыўнасць пакупнікоў. Да прыкладу, аршанскі льнокамбінат накіраваў у Кобрын прадукцыі на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. А які вынік? Тлумачыць адказная за выязны гандаль Ніна Турунюк.
На торговане 8 мільёнаў. Падкадзіў наш канцэрн, гаварілі, што это мы лучше паработілі, чым хто-то ў нашых торговых рядах.
На вулічных падмостках танцы і спевы. Але, як пераконвае жыхарка Кобрына Галіна Чарняк, нават самадзейныя артысты выкарыстоўваюць так званую фанеру, магнітафонныя запісы.
Показушная, все-все, фонограмма полностью. Только единственная стояла тетка, она просила пожертвования, на скрипке играла, единственный живой инструмент.
У Кобрыні на сёння больш як 2000 супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. Пра свае ўражанні ад дзейнасці сілавых структураў гаворыць Браніслаў Аўдзей.
Паказушны кантроль, 5 составаў стаіць на железнай дарозе, там у гэтых составах жывуць міліцыянеры, гаішнікі, КГБісты, мужчыны і жанчыны. Вот гэта, мне кажется, што гэта самая вялікая паказуха, то есть паказуха мощі власці.
Таким чином, сьогодні у Кобрині на Берастейщині другий день фестивалю працівників вьоски «Дажинки-2009». До приїзду Олександра Лукашенки у городі зробили шерах заходів безпеки і затримали активістів опозиції. Кобринським подіям присвячені некоторые з телефонування у наших слухачів. Нагадаю, телефон у Менську 266-39-52.
Після сьогоднішніх торжеств в Кобрині лекторат Александра Григорьевича отдаст голоса на 105%. И даже 25% можно отчислять оппозиции.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки. Кожный день одночасово с початком нашего вещания о 18 године починает вещать и незалежный телеканал «Белсат». И сегодня, сярод інших передачов, наш супольный проект. Проект «Тыдень с радио «Свобода».
Говорить и показывая «Свобода». «Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Литовский президент потискает руку Лукашенко у годовину зникнения Гончара. 17 вересня для белорусов – свято объединения ци годовина трагедии. Эти темы в черговом тыдне с радио «Свобода» обмерковываются. Ведущая Алена Радкевич, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники белорусской службы радио «Свобода» Алексей Знаткевич и Ганна Соус. Гость выпуску – оглядальник русской службы нашего радио, историк Кирилл Кобрин. Глядите передачу в субботу, 19 вересня, у 20:25. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Таким чином, аудиозапись передачи «Тыдень с радио «Свобода» в нашей программе «Поздней». Вы на хвалях Радио Свобода. Санитарные службы заборонили жыхарам невялікага гарадка Падворшай, Барань, карыстацца водой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вода ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму. Аднак абяцаны ўладамі водаправод так не праклалі. Перадае Браніслава Станкевіч.
Жыхары вуліц Калгасная, Пролетарская, Лясная і трох суседніх завулкаў пішуць скаргі ва ўсе інстанцыі. Санстанция зачинила громадские колодежи, а мясцовые улады спынили подвоз питной воды на машинах. Депутат Баранского горсовета Виктор Михасел одноражение жил у этом самом микрорайоне, где проблемы с якостью воды возникли тени от початку забудовы.
Это старый микрорайон, называется он по-старому Лепняги. Старые пенсионеры тут живут и не видели чистой питной воды, только воду брали из этих колодцев.
Чистую воду мясцовым жыхарам пачалі былі падвозіць на машынах улетку, калі пасля моцных дажджоў у калодзежы трапіў бруд. Хаця і раней нават чыстая на выгляд вада была шкоднай. Паводле вынікаў аналізаў, у ёй заўжды падвышанае ўтрыманне бактэрый і іншых мікраарганізмаў. Але ад 7 верасня падвоз вады спынілі. У спешным парадку паставілі адзіную на ўвесь мікрараён водаразборную калонку. Депутат Михасёў высветлил, что такие каленки повинны быть усталеваны про скожные 100 метров. Бракует только одного – грошей.
Проведение водопровода было включено в инвестиционную программу на этот год. Але некий чиновник, где там на самом верху, вычеркнул Барань, посчитал, что Барани, видно, вода не потребна. На самые необходимые гроши нема.
5 год тому у Барани проводилось масштабное доброупорядкование, на якое было выдаткавано больш за 5 мільярдаў рублёў. Але на тое, каб правесці водопровод, грошы не знайшлося. Сёння сродкаў няма нават на тое, каб пачыстіць калодзежы. Таму санстанцыя іх просто зачынила. З'явіліся папераджальныя надпісы, што такую ваду ўжываць непажадана. Аднак старым і нямоглым, якім не пад сілу нанасіць вады з адзінай калёнкі, нічога іншага не застаецца.
З Віцебшчыны перадавала Браніслава Станкевіч. І неўзабаве паведамлення з Гомельшчыны, таму мазыры супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі оперуполнаважанага крымінальнага вышуку. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. Але спярша абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У черговым выпуску передачи «Дом литератора» про поэтичный театр «Арт-С», який дзейнічае на базе Менской библиотеки имя тетки, расскажа одна из ягоных заснавальніцаў Оксана Спринчан. Прозаик, главный редактор часопіса «Дзеяслоў» Борис Петрович распавядзе про вынайдены им короткий жанр «Пілепікі». А рубрику «Пятикнижа свободы» протягне и свой приватный рейтинг агучыць літаратарка и журналістка Наталка Бабіна.
Передача «Дом литератора» позднее на наших хвалях, а я так само додам, что все наши передачи вы можете знайти, послухать и так само прочитать в интернете. Наш адрес – свобода.орг. У Мазыры супрацовники региональной управы Комитета державной безопасности арештовали старшего оперуполноваженного криминального вышуку районного отдела внутренних справ. Майор милиции выступил посередником, каб спынить переслед сына рабочей заводу «Этанол» за злочинство. Это каштовало женщине 3000 доляров. Хабар майор небыто збирался передать тем милицейским керовникам, от яких залежало спынение справы. Аванс на 1000 доляров оперуполноваженный отримал особисто, на гэтым и попался. Рассказывая Владимир Баранич.
Некоторые мазырские аховники перекананы, что услед за арештом супрацовника криминального вышуку распачнется больше широкая чистка милицейских шерогов, по прикладу Жлобина, Гомеля и Менску. Один из былых супрацовников региональной милиции так комментует опошние арешты у силовым ведомстве за инициативы спецслужбы.
Во-первых, они хотят казаться все хорошими и выслужиться перед руководством. И они, как пауки в банке, грызутся между собой. Подставы различные. Раньше называлось это провокация, сейчас эксперимент, допустим, оперативный называется. Не исключено, что делят сферы влияния. Во-вторых, сейчас везде берут. Где дают, там и берут. Милиции в КГБ берут. И в руководящих органах.
Минулой весной у Жлобине группа супрацовников Гомельской управы КДБ проверяла факты незаконной деятельности начальника отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами районной милиции Леонида Миненкова. Апошний рапортовал своему областному керавництву, что КДБшники збирают компромат на Жлобинскую милицию. Областная управа внутренних справ накировала у Жлобин свою оперативную группу с 12 человек. Милиция и чекисты стали узмоцнено шукать один на другого компромат. Супрацьстаяння закончылася арыштам шэрагу міліцыянтаў з удзелам спецпадраздзялення КДБ «Альфа». Скандал дакаціўся да вышэйшага кіраўніцтва краіны. Праз тры дні сышоў у адстаўку афіцыйна пастомленасці міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, а ў жніўні пазбавіўся пасады папярэдні адхілены ад выканання сваіх абавязкаў начальнік Гомельскай абласной міліцыі Сергей Шутаў.
Рассказывал Владимир Баранич. Вы на хвалях Радио Свобода и не узабаве про новины белорусских политвязнев. Але спярша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Кобрыня на Берастейшине другий день фестивалю працовников вёски «Дажинки 2009». До приезда Александра Лукашенко в городе затримали шерох активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ягоным сябрам-афганцам? Навіны пра палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Артема Дубского отримала от сына одразу два листы с колонии. Тревожной новиной для Алены Дубской стали известки про то, что администрация Могилевской колонии, где тримают ее сына, нияк не дреагировала на то, что у его хворый страуник. Хлопцу могли призначить диетичное харчевание, але покинули на огульным.
Он на общем. Там была же выписка, что у него язва желудка. Так он говорит, что питание общее. Так, никаких этих самых нету. На карантине пока еще.
Адвокат Дубского Тамара Сидоренко поведомила, что 21 вересня подасть скаргу на решение Могилевского областного суду, який погодился с покаранием активисту в выгляде 1 года позбавления воли. Скарга уже подрихтованная. Коли ее не задоволить, будем скарзиться знову. Хутка будет полова термину, тому можно различивать и на умовно-детерминовое вызволение, сказала свободе Тамара Сидоренко. Нагадаю, правоохоронная организация «Международная амнистия» признала Артема Дубского вязнем сумления по так званой справе 14. Менавіта за порушение отбыти покарання, поводле этой справы активиста осудили на год зняволення. Более за 7 месяцев жыхары Ваковыску, предпринимальник Миколаев Тухович и былый войсковец Владимир Осипенко находятся за кратами у Менскім следчым изоляторе поводле обвинувачення у подпале дома милиционера. Поводле Министерства внутренних справ Миколаев Тухович так само подозревается у подрыхтовцы теракту. Вядома, что свою вины Тухович и Осипенко не признают. Миколаев Тухович на знак протесту тягом 90 дзён тримал голодовку, у вынику якой стратил более 30 кг. Уже минул месяц, як Тухович спынил голодовку, але поводле адвоката не обновил вагу и выглядая вельми стомленным и схуднелым. Сябро Миколаев Тухович вельми непокоит то, что они не отримливают от его листов. Правоборонца Олег Волчек, так само ветеран Афганистану, кажа.
Адвоката спрашивал, у него какая-то вообще сложная связь. Ему письма не идут, он там что-то отсылает, тоже непонятно. Он мне сколько раз пытался написать, не приходило, пока ничего не поменяли. По обвинению ничего не поменяли, осталось это.
Шмат кто в Беларуси в свете меркуя, что Миколая Туховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенко переследуют как активных змагаров с коррумпованностью местной влады у Ваковыску.
Новины белорусских политвязнев збирал Олег Груздилович. А я нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Как бы ни пытался Обама убедить мировую общественность в том, что отмена размещения ПРО в Восточной Европе не является уступкой России. Однако Россия, иначе как уступка, этот, думаю, достаточно рискованный шаг Обамы не воспринимает. Односторонняя уступка, на мой взгляд, воспринимается как слабость. Россия получила бонус от США. Теперь будет ждать второй. Вероятно, Обама слабо разобрался в тех, кто находится у власти в России, и поторопился. Уступки должны происходить только двухсторонние, другого не дано.
Звонки на свободу.
Почему, что на Радио Свобода в библиотеку выдаем новую книгу?
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
19 вересня 1991 года были затверджаны державные символы Беларуси – герб погоня и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года их заменили на символы советского узору. Те реально, что погоня и бел-червоно-белый стяг вернутся и что их будет дозволено выкористовывать. Меркованиями городенцев цікавился Сергей Островцов.
Ну, я помню, конечно, про них, но даже не знаю, вернутся они назад или нет. Не, ну это неправильно, конечно. То, что должна быть свобода, а ее не всегда есть она. Вообще, везде она такая, свобода, даже включая ту Америку. Хотя у нас ее немножко меньше.
Мне лично не подобаются эти символы, ну, стяг минулый, який был у нас. Зараз, да, политика такая неприемная ведется на конт таких речев. Я лечу, что это неправильно. У человека, ну, потребен быть выбор, право выбора, то есть поважать потребно выбор каждого человека. Надея есть, что будет все вернуто на колы свои.
Мы сподеваемся на это.
Сдается, может, до нашей пенсии может что-нибудь изменится.
Наверное, вряд ли вернут их.
Почему?
Это отдельный вопрос. Вы сами знаете на него ответ.
Я думаю, что тоже не вернут. Ну, не вернут, и все. Я когда не надеюсь на это, и как-то об этом не думал.
Положено их, как были, пускай остаются. Это же со старых времен погоня была. Вообще, это что, когда-то было? Ну, что больше сказать? Они знают, а у нас такие власти не знают, зачем были, не запросили, понятия не имеем. Ну, конечно. Да, реально вернут, по-любому надо вернуть, это же погоня. Погоня – это символ наш. Любой скажет это.
Я не видел нигде, что они запрещены к применению. Кто хочет, тот носит. Но они неофициально не признаны эти, но пользоваться их в обыденной жизни, я думаю, право каждого человека.
Мне все подобается.
Все стягивай или все уважение.
Я думаю, можно будет куда-нибудь. Здесь трудно что-то говорить на эту тему. Посмотрим. Тогда условия были такие, которые способствовали этому. Сейчас не знаю. Пока условия их не вижу. Его ж не изымешь из обращения, потому что он же исторический. Он же из гравюры его не достанешь, правильно? На статуте Великого Князства же есть этот герб, правильно? А статут где хранится? В библиотеке?
Меркаванне людзей у горадні. Такім чынам сёння спаўняецца 18 гадоў, як Верховны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімваляў. Удзельнікаў тых падзеяў распытала Галіна Абакунчык.
Юрыдычнаму зацвярджэнню бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Верховным Савеце папярэднічалі гады працы ў справе інфармавання беларускага грамадства пра гісторыю нацыянальных сімваляў. Адным з першых напрыканцы 80-х гэта рабіў навуковец, тагачасны сябра моладзевага руху талака Вінцук Вячорка.
Я першы прачытаў публічную лекцыю пра бел-чырвона-белы сцяг на паседжанні клуба талака, за што удастоіўся пасквільных публікацыяў у гарадскіх газетах. Я быў аўтарам вялікага тэксту пра бел-чырвона-белы сцяг, які надрукаваў Дубавец у Нёмані, і гэты тэкст быў развешаны на выставе, якая мела псіхалагічна і інфармацыйна падрыхтаваць дэпутатаў да прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэтую выставу зрабілі нашыя фронтаўскія дэпутаты Верховнага Савету. Роля гістарычных нацыянальных сімваляў увогуле велізарная. Я лічу гэты дзень безумоўна адным з найвялікшых у кароткай гісторыі аднаўлення беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў, якая была так груба спыненая ў годзе 94-м.
Адным распрацоўнікаў эскізу бел-чырвона-белага сцягу, які стаў дзяржаўным сімвалам, быў мастак Мікола Купава.
Гэта была эпахальная падзея, таму што вынікі гэтага мы яшчэ будзем спажываць, мы яшчэ будзем адчуваць у нашым грамадстве, у жыцці, у дзяржаве. І дзяржава, власна кажучы, ад гэтага і будзе ўваскасаць, яна і будзе адраджацца менавіта на гэтых пастановах. Мне, напрыклад, вядома, што ў некаторых дзяржавах па сённяшні дзень на спартыўных спаборніцтвах паказваецца бела-чырвона-белы сцяг, калі ідзе гаворка аб Беларусі. І вот это вот было, яно ёсць. Вот это вельмі важна.
Амаль адначасна са з'яўленнем новага дзяржаўнага сцягу на будынку парламенту бел-чырвона-белае палотнішча залунала і над Менгарвыканкамам. Непасрэдны ўдзел у гэтай падзеі меў тагачасны сябра гарадскога савету і сябра літаратурнага згуртавання тутэйшыя Алесь Бяляцкі.
Мой асабісты сцяг, які знаходзіўся ў музеі Богдановіча тады, і ведаючы, што такое рашэнне можа быць прынята, я прынёс яго ў гарадскі савет, паставіў уніз, і тады, калі такое рашэнне было абвешчана, то літаральна праз 3 хвіліны гэты сцяг я ўнёс у Мінскі гарадскі савет, і ўпершыню афіцыйна над Беларусію гэты вось сцяг залунаў над Мінскім гарадскім саветам. Вельмі прыемна было, калі от насупраць гарсавета таксама ўзнікі бел-чырвона-белы сцяг ўжо над Верховным саветам. Гэта гістарычная сапраўды падзея, не гледзячы на тое, што правісеў ён афіцыйна даволі недоўга, але ўсё выглядае на тое, што пры змене палітычнай сітуацыі бел-чырвона-белы сцяг нацыянальны герб пагоні ў нас абавязкова мусіць вярнуцца.
Меркаванне Алеся Бяляцкага.
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасу? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе «Верасень» з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Сёння, шаноўныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімволікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на гроз.
белых конях, белой пене проносятся кони. Плутся, мкнутся и тяжко хрипять за родавней кривицкой погони. Не разбить, не спинить, не стрыгать. Моняный Беларусь, понесися за твоими дядьми уздовон, что чужинцами быть, хай почують, як серце ночами по родимой сторонці мої. Мати родная, мати країна, не опустішиться етак і боль. Ти пробачний, прийми свого сина, за